Приветствую вас, церковь. Мир вам. И время дорого, поэтому мы приступим к изучению книги Тимофея, второе послание. Мы продолжим. Второе Тимофею, третья глава, с 1 по 5 стих. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, серебролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшись». В греческом языке есть 5 слов, которые переводятся одним русским словом «время». Но используются этих греческих в Новом Завете и Ветхом только 2. Первое – это «хронос», откуда произошло слово «хронология». То есть мы понимаем, что хронологически, значит, час за часом, день за днем. И слово «кайрос», которое говорит не просто времени, а особое время, или благоприятное время, особый момент, благоприятный момент. И здесь употребляется именно это слово. И Павел акцентирует внимание Тимофея и нас, как читателей, на весь ужас последнего времени не в том, что будут гонения, или это придет определенный час и время, вот сейчас настало последнее время, а состояние людей или состояние ихнего церкви, состояние ихнего сердца в христианской общине. Он говорит: «Тимофей, у тебя будут тяжелые времена». И помните, мы с вами говорили о очень емком слове «злоречие». Мы разделили, что есть несколько видов грехов, которые он здесь говорит. Грехи, которые появляются внутри сердца человека. Самолюбие, гордость, надменность, нечестивость. А есть, которые есть проявление этого всего. Например, злоречие, непримирительные, клеветники, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Мы говорили, что злоречие – это очень емкий термин. Фактически, все, что человек говорит своим языком, произнося из себя со знаком минус, оно входит в понятие злоречия. Клевета, ложь – это может быть намеренное или ненамеренное, например, как сплетни. И Писание говорит о том, что таковые люди будут в собрании. Более того, Писание говорит, как реагировать на таких людей. 1 Коринфянам, 5 глава, 11 стих. «Но я писал вам, не сообщайтесь с теми, кто называет себя братом, остается блудником, лихоимцем, идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таковым даже не садитесь вместе есть». Это же 2 Тимофея говорит: «Таковых отвращайся». Писание четко говорит реакцию человека на таковых людей. Сегодня мы поговорим о еще одном емком слове, которое говорит «сластолюбие». Мы поговорим, почему Павел дает перечень этих грехов, почему Павел неоднократно во всех посланиях дает очень серьезные перечни грехов. Римлянам в первую главу вообще как-то внутри немножко стыдно читать в собрании те слова, которые употребляет Павел. Мы поговорим, почему он называет конкретно эти грехи, некоторые даже открывает. Давайте поймем, что люди, которые читали это послание в то время, они его понимали немножко лучше, потому что они жили в то время. Павел говорил с ними языком того времени. Спросите современного подростка, что такое лихоимец, или злоречивый, или любостяжатель, или кто такой сластолюбивый. Ну, сластолюбивый еще может выкрутиться, скажет любитель конфет. Многим нам непонятны эти слова. Людям, которые читали это в то время, они прекрасно понимали, что это значит. Нам сейчас нужно брать словари, смотреть, рассматривать, понимать исторический контекст, в котором это говорится. Павел писал языком, который был понятен им. Сегодняшняя цель проповедников – объяснить языком, которым говорим мы. Так что такое сластолюбие? Это любовь к конфетам, к печенью, к сладкому. Если это чрезмерная любовь к этому, то это сластолюбие. Сластолюбие – это переводится как «любящий удовольствие» или «преданный наслаждением». Любить всласть, насладиться этим всласть, насладиться по полной. Сластолюбие – это склонность к чувственным наслаждениям. В английском переведено намного понятий – love of pleasure. Человек, который любит удовольствие. Синонимы этого слова – это сладострастие и похоть. Сладострастие – это желание к противоположному полу, греховное желание. А похоть – это вообще желание, страстное желание чем-либо или кем-либо обладать. И это очень емкий термин, такой же, как и злоречие. Коснитесь любых аспектов жизни человека. Человек в современном обществе поставил все на службу своим желаниям. Абсолютно все, чего вы не коснетесь. Этот человек больше всего на свете любит удовольствие для себя. Он из своего самолюбия, из своей гордости растит этот грех полностью. Я пойду на две, на три работы, но я буду обладать этой вещью. Я обману государство, но я буду обладать этой вещью. Я пойду на сделку со своей совестью, но я буду это делать. Я оправдаю этот грех. К этому можно причислить все, от еды до желания зрелищ, до желания удовольствий зрелищных. В Римлянах 13 главе, 13-14 стих. «Будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастью и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение плоти не превращайте в похоть». Попечение о плоти. Еда, питье, тепло, кровь. Но человеческое извращенное сердце способно превратить его в похоть. Желать это не просто насытиться, но перенасытиться этим. Сколько сегодня люди тратят времени на рестораны и денег на это? По сути, ресторанов ничего нет плохого, когда вы не занимаетесь этим каждый день. Я был свидетелем того, как молодежь спорит в конце собрания о том, в какой ресторан им пойти. Проблема была не в том, что хороший или плохой. Проблема, что они все посетили вокруг и не хотят повторяться. Им нужно ехать в центр города. Их не волнует то, что произошло 10 минут назад. Их не волнует, что Бог питал их не из сердца духовной пищи. Их волнует, как напитать свою плоть. Я лично был свидетель этого. Чревоугодие, или здесь в Римлянах написано пирование, это грех, который входит в понятие сластолюбия. Желание насытить свою плоть чем-то очень вкусным, чем-то изысканным, чем-то особенным. Пьянство, исходя из римлян, это тоже сластолюбие. Для чего человек употребляет алкоголь? Алкоголь дает человеку чувство радости, чувство расслабленности, определенную эйфорию. Но по сути ученые давно доказали, что ни капля алкоголя не помогает организму. Чувство радости и эйфории вызывается тем, что этиловый спирт, попадая в кровь, проникая в мозг, убивает клетки мозга, и человек чувствует себя расслабленным. Человек со спокойствием ради наслаждения убивает свой собственный мозг. То, что ученые называют цитадель человечества, яйцеклетка внутри женщины, в нее не способен проникнуть никакой яд, потому что Бог защитил. Единственный идеальный растворитель – это этиловый спирт, который может поразить будущий плод. Посмотрите, насколько человек способен ради предания собственной похоти, ради того, чтобы иметь это минутное наслаждение. Алкоголь не решает вопросов, он просто помогает их забыть. Ради этого человек способен убить миллионы своих клеток, решить будущее своего ребенка с очень простой легкостью, только ради минутного или какого-то часового наслаждения. И это сластолюбие, это любовь к наслаждению, любовь к жажде обладать каким-то приятным чувством. Будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству. Желание от распутства, или это, пожалуй, самое распространенное в современном мире наслаждение. Люди строят на этом целые империи. Достаточно проехать по 95-ке до центра города, туда и обратно, и вы уже увидите это. Христос, прекрасно понимая, что люди будут с таким сердцем, люди будут желать этого наслаждения плотского, говорит им в Нагорной проповеди, Матфея 5 глава 28 стих, «А я говорю вам, что всякий, то есть любой, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». И это есть сластолюбие. Этот грех входит в понятие сластолюбия. Это угождение своей плоти, своим желаниям. «Я хочу». Человек готов оправдать это. Множество людей, ходящих в собрания, воистину поклоняются идолу развлечения, который заполнил сегодняшний мир. Этот идол повсюду и повсеместно. Люди не мыслят своей жизни без телевизоров, компьютеров. Они готовы оправдать. «Я лишь пробую». Прелюбодейство сегодня называется «я ее люблю». Ну, просто разлюбил и люблю другую. Сглаживаются углы. Потому что люди готовы оправдать то, что называют Писание сластолюбие, любовь к наслаждению, любовь к своей сласти. Люди готовы предаваться часами, рассматривая фильмы, зная всех актеров поименно, их мам, пап, их состояние и где они живут. Но есть еще самое страшное, о чем говорит Павел к Тимофею. Эти люди не те, которые окружают тебя в Эфесе, в храме Артемиды, или где ты ходишь на базаре, или по улице. Он говорит: «Тимофей, это люди, которые окружают тебя в том доме, который должен будет назваться у язычников домом молитвы». Почему? Язычники будут видеть в этом доме молитву. «Тимофей, но ты будешь видеть там вот это». Человек в современной церкви со своими желаниями, желаниями жажды, желаниями наживы, желаниями обогатиться, способен превратить эту церковь в то, что мир будет видеть в церкви великого Бога развлечений, Бога удовольствий, который живет и существует для того, чтобы угождать человеку в его желаниях. Христианское развлечение настолько развратило церковь, что миллионы даже не знают, что они поклоняются ереси, что они фактически еретники. Миллионы даже не способны услышать об этом. А когда вы начинаете их обличать и говорить им об этом, вы слышите шквал мест Священного Писания, которыми они оправдывают себя. Это радость, мы испытываем от этого наслаждение. Вот цитата из книги одного американского пастора и писателя Эйдена Тозера, живущего в 19 веке. «Во многих церквах христианство было разбавлено до уровня раствора настолько слабого, что если бы он был ядом, то не отравил бы никого, а если был бы микстурой, то никого бы не вылечил. Можно только сделать вывод, что тем, кто исповедует себя детьми Божьими, Бог просто наскучил. Большая часть евангельских верующих уже окунулась в море христианского развлечения. Теперь многие церкви топчут пороги церковь-театр. Церковь, питаемая эмоциональным восторгом, не является новозаветней церковью. Желание поверхностного стимулирования – признак греховной природы и трагический результат христианства развлечения – это вера в то, что мы должны весело проводить время на наших евангельских собраниях. С этим приходит поклонение человеку, плотские методы и принятие динамических личностей, то есть таких ярких личностей, за действие Духа Святого. Этот человек говорил в 19 веке. Он не знал, что такое телевизор, компьютер, интернет и все остальное. Павел жил 2000 лет назад, он не знал еще больше этого. Бог от Эдемского сада начинает говорить об этом, потому что он знает сердце человека. Если человек в 19 веке увидел такой разврат в церкви, то что может происходить сейчас с моим сердцем? Христианство для среднестатистического члена церкви сводится, это дорога к хорошему, приятному времяпрепровождению, слегка приправлена благочестивым видом. Вот что такое вид благочестия. Я припудрю себя благочестию, я припудрю себя стихами из Библии, но внутренность моя будет с 1 по 4 стих 2 Тимофея. Всякий протест современному золотому тельцу, этому идолу развлечений, оправдывается единственным аргументом. Мы приобретаем их. Ответьте, для чего? Для самосокрушения? Для служения Христу? Для несения креста? Нет, для того, чтобы сделать такими же, как и я. Почему? Мне удобно быть в обществе, которое поступает так же, как и я. Я тогда не вижу своих поступков. Иисус, когда обличал книжников и фарисеев и лицемеров, Матфея 23 глава, 15 стих, «Горе вам! Кому? Книжники, фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случается, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас». Книжники прекрасно знают закон, лучше каждого из нас. Фарисеи, священнодействующие мужи, священники, лицемеры, говоря языком Тимофея, Павла, вид благочестия, они меняют свои лица, внутренность их другая. Они совершают огромный труд, они обходят сушу и море. С благородной целью найти одного и обратить. А итог, они делают его хуже, чем себя в два раза. Достойным сыном гиены. Так удобнее жить, так приятнее жить в этом обществе. Мне удобнее жить, если рядом со мной все воруют. Я тоже буду воровать, а почему? Что буду выделяться? Если все вокруг занимаются мерзостью, а почему бы нет? Это проще оправдать. Еще одна цитата из этого автора. Вот что является собой современное христианство. Это языческое христианство, жаждущее забав и удовольствий. Это распространяется по всему миру недуховными людьми, которые используют небиблейские методы. Помните, мы с вами проходили как-то Коринфянам, где он говорит, «Я без всякой лжи, хитрости и лукавства проповедовал вам Евангелие». Мы не можем себе позволить опускаться нашим стандартам просто для того, чтобы заинтересовать людей, которые хотят идти в ад и также принадлежать церкви. Если вы посмотрите на наши церкви, то найдете наполовину спасенных, наполовину святых, плотских людей, которые больше знают любовных романов, мыльных опер, чем Новый Завет и доктрину о Духе Святом. Более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Павел говорит, эти люди будут любить больше свои наслаждения, чем Бога. Что такое боголюбивый человек? Кто это такой? Иисус очень в Иоанна 14 главе, он очень конкретно дает определение этому человеку, что нельзя пойти ни влево, ни вправо. Иоанна 14 глава, 15 стих. Боголюбивый человек, если любите меня, заповеди мои соблюдайте. Первое, боголюбивый человек знает заповеди. Второе, он соблюдает их. Мы прошли 1 Иоанна. Человек, рожденный от Бога, он имеет определенные характеристики. Ему не надо иметь вид благочестия. Он живет благочестием. Он искренне любит, он искренне дышит, он искренне живет. Он искренне исполняет слово. Сластолюбивый человек знает и соблюдает свои заповеди. Он движим своей похотью, своими соблазнами, своим идолослужением. Ирод четверовластник. Благодаря сластолюбию, желанию наслаждений, смотрел на танцующую девушку. Его разум был настолько опомрачен, что дочь Иродиады, которая танцевала, когда он на нее смотрел, она так красиво танцевала, он так наслаждался, что в своем безумстве он пообещал полцарства. Я это слышал в сказках и в Писании. Человек был настолько ослеплен желанием видеть, как пляшет другая девушка, что пообещал полцарства своего. Павел подводит итог всем этим грехам с 1 по 4 стих. Неприятный список. Он приводит только один стих, которым подводит итог всему этого, заключает это в скобки и говорит: таковые люди, Тимофей, это те, кто имеют вид благочестия, и их характеристика, они отреклись его силы. Именно этот стих говорит о том, что эти люди знакомы со Священным Писанием, знакомы с церковью, потому что нельзя иметь вид того, чего ты никогда не видел. Если я никогда не видел пожарника, я не могу одеться как пожарник. Это логически. Они не могли отречься от того, чего не знали или не чувствовали. Павел также не зря дает перечень всех этих грехов. Он не зря объясняет это, не просто он хочет поглумиться. Зная, что грех ослепляет человека, что за любой соделанный грех из этого списка, римлянов, галатов, колоссянов, любой из этих грехов соделанный рождает в сути смерть. Он убивает человека, он ослепляет его. Поэтому Павел желает обличить весь этот грех, назвать его поименно, не дав ему места, куда сокрыться, не дав ему никакого оправдания, и человеку, делающему этому, чтобы он увидел истинность своего состояния. Для того, чтобы я увидел свое сердце, для того, чтобы я понял, кому я служу, кому из Господ я отдаю свое предпочтение. Давид, после того, как согрешил с Версавией, сколько времени он мучился во грехах? Он согрешил с Версавией, убил Урию и почти год наслаждается жизнью. Он дождался момента рождения сына. Он все это время не ходил в синагогу, он не совершал священнодействие, он не приносил жертвы, он не читал священное писание, Тору, Пятикнижие. Он это все делал. Он наслаждался жизнью, будучи во грехе. Бог все это время ждал только одного-то Давида. Ему не интересны были его жертвы. Если вы прочитаете 50-й Псалом, жертвы ты не хочешь, я бы дал ее тебе. И он давал эти жертвы, он не благоволишь к этому. Но когда пришел Нафан и сделал одну вещь, он объяснил Давиду, что то, что он сделал, это грех. Он снял пелену с глаз Давида, и Давид увидел свое состояние. И он говорит: Боже, многократно омой меня, не ополосни, многократно омой меня, потому что беззаконие мое я сознаю. Он говорит, то, что я сделал, я могу назвать это именем, беззаконие. То, что Павел называет вид благочестия. И грех мой всегда предо мною. Давид видит необходимость замены своего сердца. Он говорит, сотвори во мне новое сердце. Он понимает, что со старым сердцем он не может служить Богу. Ответьте мне. Человек, который находится во грехах, который в пьянстве, чья жена может быть в пьянстве, а муж покрывает, чья человек, который может воровать или лгать, или лжесвидетельствовать. Ответьте мне, этот человек не знает, что он делает? Или он не знает, у кого новое сердце? Он не знает, к кому обратиться? Другой ответ, хочет ли он это сделать? Познав эту силу, хочет ли он обратиться к ней? Сластолюбие – это страшный грех, заполняющий всю жизнь человека, все его разум, все его подчинено этому. Как бы прийти домой быстрее это посмотреть? Люди ждут с трепетом выхода новых фильмов. Для них это больше трепет, чем прийти на собрание. Именно поэтому грех называется по имени. Именно поэтому Павел объясняет эти грехи в Римлянах. Он объясняет, что они значат, ихнюю сущность, чтобы у человека не было шанса, чтобы грех внутри человека был облечен, и человек увидел свое состояние. Еще одну страшную вещь здесь говорит Павел к Тимофею. Он говорит, Тимофей, весь ужас последнего времени будет заключаться в том, что годами будут жить люди в пьянстве, в блуде, в порнографии, в злоречии, в лжи, в сплетнях, Они не будут иметь настоящего желания жить на небе и не будут ждать Иисуса Христа и Его пришествия. Потому что они настолько удобно устроились в этом мире, что у них совсем мало желания уходить из этого мира. И он говорит: Тимофей, таковых не меняй, от таковых удаляйся. Аминь.